Сергей Назаров. От Вальгаллы до Мурина. Глава 1. Братья Пепла. Оранжевое небо Вальгаллы никогда не знало истинной темноты. Ночь здесь была условностью, время – понятием абстрактным, измеряемым не сменами светил, а гудками смен на бесчисленных рудниках и плавильных комбинатах. Вечный сумрак, окрашенный в ядовитые тона охры и ржавчины, подсвечивался заревами гигантских домен, где при температуре в 1000 градусов плавилась порода. Чтобы извлечь из нее драгоценные крупицы кайбера, редкоземельного металла, бывшего кровью, плазмой и нервной системой технологий далекой, почти мифической Земли. Воздух был густым и тяжелым, имел вкус озона, расплавленного металла и чего-то химически приторного, что разъедало легкие и оставляло металлический привкус на языке даже в закрытых, фильтруемых помещениях. Это был воздух планеты шахты, планеты завода, чье единственное предназначение заключалось в том, чтобы умирать, питая ненасытную утробу чужого процветания. В жилом секторе Ноу-17Г, одном из сотен идентичных бетонных ульев, в крохотной, но отчаянно уютной квартирке, пахшей старой проводкой, дешевым растворимым кофе и тщетными попытками вырастить в гидропонной установке зелень, обитали два брата, олицетворявшие два непримиримых полюса жизни колонии. Старший, Элиан Варгас, 28 лет от роду, сидел перед потрескивающим, допотопным монитором, доставшимся ему еще от отца. Его лицо, обычно озаренное мыслью, сейчас было искажено гримасой тихой ярости. На экране мерцали карты экологической деградации Вальгаллы, составленные им самим по украденным или полученным из-под полы данным. Ярко-алым цветом на них ползли, как проказа, зоны полного опустошения, бывшие моря, высохшие до растрескавшихся солончаков, леса, превращенные в поля серной пыли, реки, отмеченные черным, как ядовитые артерии мертвого организма. Он был инженером-экологом по образованию и призванию, и каждый день для него был пыткой. Он видел не просто планету, он видел живого, истязаемого великана. Слышал его тихий, поскрипывающий стон в гуле вентиляции и видел его кровь в оранжевых струях отходов, сливаемых в некогда плодородные долины. Его ярость не была горячей и слепой. Она была холодной, закаленной как сталь и направленной, как лезвие скальпеля. Он копил ее годами, бережно, словно боеприпасы для орудия, которое однажды должно будет выстрелить. Его младший брат, Каэл, 23 лет, сидел напротив, за столом, заваленным микросхемами, паяльным оборудованием и чертежами. Его сосредоточенное, ясное лицо было обращено к хитросплетению проводов и конденсаторов на плате плазменного спекателя, устройства, чей КПД он пытался повысить на считанные проценты, что сэкономило бы корпорации Terra Industries миллионы кредитов в год. Его мир был миром логических цепей, кинематических схем и неумолимых законов физики. Этот мир был честным, предсказуемым и поддающимся контролю. Он гордился своей работой, своим вкладом в общее дело. Для него Земля была далеким, но справедливым благодетелем, давшим им технологию, порядок и шанс на жизнь в суровом мире. «Они дали нам технологии, дом, Элиан», — говорил он, не отрывая взгляда от паяльника, выводя идеальную каплю припоя на контактную площадку. «Посмотри вокруг. Без их щитов и систем жизнеобеспечения мы бы здесь сгнили за один сезон пыльных бурь. Мы строим. Мы развиваемся». Элиан резко отвернулся от монитора, его глаза полыхали. «Развиваемся?» Его голос был низким и опасным. «Мы не развиваемся, Каэл. Мы обслуживаем гигантскую насосную станцию. Мы – интеллектуальные дворняги, которых держат у станка, потому что у них лапы не отросли, чтобы его обслуживать». Он ткнул пальцем в экран. «Посмотри на статистику. Продолжительность жизни на Вальгалле на 30% ниже земной. Онкология, респираторные заболевания, генетические мутации из-за радиации. Мы для них – расходный материал, сменный модуль, который можно утилизировать и поставить новый. Это цена прогресса», – парировал Каэл, наконец поднимая на брата свои упрямые, ясные глаза. «И мы эту цену платим, чтобы все человечество могло двигаться вперед».
«Какого черта вперед?»
– взорвался Элиан. «Чтобы кучка безликих акционеров на орбитальных виллах могла купаться в роскоши, которую мы им добываем не в виде солнечного света?» Их вечный, изматывающий спор
который они вели с самого детства, прервал пронзительный, ледяной вой сирены. Не аварийный, тревожный. Сигнал, означавший одно – беспорядки. На одном из глубочайших рудников, носившем циничное название «Утроба», земная охрана применила оружие против бастующих шахтеров, требующих повышения норм безопасности и увеличения пайка. Погибло 47 человек. 47. Цифра, холодная и безликая, как серийный номер на детали.